Я хотел бы, чтобы мы с вами открыли книгу Исаии, пророка. Вот 38-39 стих меня интересует. И вспомним мы, вот 38-39 глава этой книги. И вот про царя Иезекию. Ну вот в 38 главе говорится, что он заболел смертельно, и Исаия к нему приходит и говорит, что так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Ну и Иезекия, когда услышал, затворился, повернулся лицом к стенке, обратился к Господу и горько сильно заплакал. Ну и Господь, видя эти слезы, все-таки через Исаию сказал, ну скажи ему, что он еще проживет 15 лет. А в 39 главе мы читаем, что пришли послы от царя Вавилонского, и письмо прислали, дары, и он на радостях показал им все свои сокровищницы. Ну, и тогда Исаия ему сказал, вот мы читаем в 39 главе с 5 стиха, и сказал Исаия Иезекии, выслушай слово Господа Саваофа, вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон, ничего не останется, говорит Господь, и возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Иезекии Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благосостояние пребудут в одни мои. Ну вот мы как-то перечитывали вот эту главу, читаем с женой, и когда вот последние, значит, слова Иезекии прочитал и подумал, ну надо же, как же он так вообще это помыслил-то? Тут, ну вот естественно было бы взять там, разодрать на себе одежды, сказать, горе мне, потому что через меня погибнет народ. А он сказал, ну, слава Богу, в одни мои будет мир, и все будет хорошо. И когда я начал размышлять о том, что же это вообще такое? Как вот такое свойство, такое качество души можно охарактеризовать? Что это? Вы знаете, я подумал, что, наверное, отчасти это то, что называется малодушием. Малодушие. Вот сегодня вот о малодушии я хотел бы с вами поговорить. Вообще это как-то вот такое понятие, вроде оно с одной стороны расхожее, а с другой стороны как-то не очень простое. Потому что, ну вот если мы возьмем словари, которые, скажем, Ожегова, там, академический словарь, то малодушие трактуется как нерешительность, там, безволие, упадок духа, отсутствие стойкости, мужества. Вот в Википедии это совокупность, скупость, слабость характера, часто выражаемая в трусости, мелкой зависти, агрессии, боязнь открытого конфликта, как следствие хитрости и так далее. Ну, вот кажется, ближе все-таки Владимир Даль, который сказал, что не малодушествуй, не поддавайся всякому стороннему влиянию, не своим мелочным расчетам. Вот мне кажется, вот это определение Даля, оно ближе всего, потому что если мы говорим о малодушии, то это не просто отсутствие мужества, стойкости и так далее. Все-таки представляется, что малодушие – это главным образом это предательство. Предательство, вот, знаете, вот есть у человека цель, да, а он от нее отвернулся. Вот есть у него идеалы, мечты. А вместо этого вот на первый план выступают вот эти какие-то мелкие расчеты. И эти расчеты мелкие становятся для человека главным. И вот... А когда становится главным, то появляется уже все остальное. Вот и трусость, и страхи, как следствие вот хождения и пресмыкания перед неправедным, хитрости и так далее, и тому подобное. Но в основе вот это предательство. Ну, и знаете, кажется мне, что и в нашей жизни вот хватает этого малодушия. Иногда, мне кажется, вы знаете, представляете, что мы даже не отдаем себе отчет, вот как те или иные поступки правильно, вот, нелицеприятно по отношению к себе назвать. Мы часто воспринимаем это как, знаете, вот, вот это наше малодушие, как, что, как нечто должное. Как вроде, ну вот так вроде принято, так вроде все и живут. И ничего в этом такого плохого, сверхъестественного нет. Вот идти на поводу у своих таких мелочных расчетов. Ну, давайте вот мы как бы проиллюстрируем вот на примерах Библии, вот как вот это малодушие проявлялось в жизни народа израильского. Ну вот, если мы откроем книгу «Исход» и 14 главу этой книги, книги «Исход», то в этой 14 главе говорится, что вот народ Израиля исходит из Египта, и за ним фараон с войском, значит, пустился, погнались они, и Господь сделал так, что это войско все погибло. И в последний, вот последний стих 14 главы говорит: «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда и Моисей, и сыновья Израилевы воспели Господу песнь сию». И вот говорили в этой песне, вот в 15 главе, 2 стих: «Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его, Господь муж брани, Иегова его, и Иегова ему имя». Вот, казалось бы, вот такая слава Божья, да? Такое деяние, которое, наверное, должно было остаться в веках, в тысячелетиях. Но посмотрите, что на самом деле, на самом деле-то вот оказалось. Что не, вот в 15-й день, всего-то прошло там полмесяца вот их исхода, и в 16 главе, вот во 2 стихе, мы читаем, 16 глава, 2 стих: «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Вот посмотрите, всего-то прошло 15 дней, и народ возроптал, народ говорит: зачем вы сюда нас привели, как хорошо нам было у котлов с мясом, как хорошо было в Египте. И представляете, память человеческая, вот то, что их угнетали, притесняли, забивали, ничего в голове не осталось. А вот котлы с мясом, вот это на первом месте. Как, какие там котлы-то были, какое мясо, а что здесь? И вот, вот это очень характерно, это и есть вот малодушие, измену главному в угоду своих вот мелочных расчетов или, значит, желаний. В данном случае вот вкусно поесть. Ну и знаете, дорогие братья и сестры, мне кажется, вот эти котлы с мясом, они, в общем-то, и в нашей жизни иногда маячат. Потому что время такое. вот в нашей жизни, вот в миру, время такое, чтобы, вот, чтобы все стремятся к этим котлам, чтобы быть к ним поближе. И когда видится такое, тяжело сопротивляться, когда все при котлах, а ты нет. Когда, может быть, даже, знаете, некоторые на машинах к котлам подъезжают, а ты пешком. Это тоже как-то расстройство. И в уныние можно впасть. Без воли. Да, и здесь, знаете, вот котлы-то надо понимать в самом широком смысле слова, как материальное благополучие. Так или иначе мы стремимся к нему. И хорошая работа часто сейчас становится... Какая хорошая работа? Не интересная, а денежная. Ты молодой сейчас. Надо пойти куда-нибудь в банк, там, в «Газпром», там, чтобы платили хорошо, ну и чтобы, может, ответственности никакой бы не было. Там. И вот это как бы то, что так сказать, это мечты. И а сможем ли мы раскрыть на этой работе, скажем, свои таланты, дары, которые Господь даровал? Это уходит на второй план, а на первом это вот эти мелочные расчеты. Как-то я недавно беседовал с аспиранткой нашей кафедры, и она рассказывала про свою подругу, говорит, вот она скоро замуж выходит. А кто таков? Ну, говорит, вот в общежитии вместе жили, там, с другой кафедры, такой парень умный. Она подходит, говорит, как-то к нему, и говорит, слушай, ты мне нравишься, давай с тобой дружить. Ну, так он весь там в науке, ну, давай. Через какое-то время подходит, слушай, ты мне нравишься, давай с тобой вместе жить. Ну, давай. Потом, значит, какое-то время приходит, он говорит, а он там на кафедре стал работать, там, что-то, науку двигать. Она ему говорит, слушай, надо денег больше зарабатывать. Иди-ка на фирму программистом поработай. Ну, пошел работать, давай. Вроде, давай. Ну, вроде там работа интересная, там вжился, там что-то, какие-то программы, там все такое. Потом время проходит, она говорит, слушай, надо тебе в банк идти, там больше платят. Ну, давай. В общем... Работает он в банке, деньги вроде хорошие получает, но работа неинтересная, ну скучно. Слушай, а может, давай я хоть немножко по вечерам на кафедру вернусь, может, там буду все-таки это наукой заниматься. Ну ладно, я подумаю. В общем, скоро они это, женятся. Ну вот это, понимаете, вот это ее подруга, это воплощение вот этого такого мелочного расчета. Понимаете? А он, ну давай. Хорошо, если вот все-таки действительно вернется на кафедру, будет заниматься делом, которое интересное, которое приносит творение, понимаете? А иначе вот это сплошные котлы и больше ничего. Вот сегодня, кстати, знаете, вот я не знаю, сегодня что ли сбор у нас будет, да, на миссионера, да? Вот будет у нас сбор на миссионера. Будем мы собирать, много у него детей, где-то он трудится там в Сибири, там, да, 9 детей, да, в Сургуте. Я подумал, вот знаете, вот такие люди, это воплощение людей, которые действительно идут дорогой Божьей. Это воплощение людей, для которых котлы вот эти, это где-то далеко, и не видно для них это. Понимаете? И, конечно, хочется, чтобы... Как-то вот надо молиться, наверное, чтобы из нашей среды, да, вот кто-то бы вот сказал Господу и нам бы сказал, братья и сестры, я готов, я поеду, я буду трудиться. И я думаю, что это была бы великая радость для нашей церкви, потому что все не зря, потому что это жизнь таких людей действительно другого качества. Жизнь, наполненная смыслом, жизнь, приближающая к Господу, жизнь, дающая венец, о котором каждый из нас так или иначе мечтает получить этот венец. Потому что альтернатива вот такой подвижнической жизни – это вот котлы. Посидели у одного котла, потом приелось, начинаешь мечтать о другом котле. Да, более, так сказать, питательном, вкусном, изысканном. Кстати, ведь это же самое произошло и с Израилем, да? Вот в ответ на первый ропот Господь послал ману небесную. Они вроде так воспряли духом, но проходит какое-то время, и опять ропот. И вот если мы откроем числа, 11 главу чисел, 11 главу чисел, то, значит, что мы там читаем? С 4 стиха, в 11 главы, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели, плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Вот опять ропот. Опять ропот. Манна, да манна. Ну, Господь снова идет навстречу, там, послал их перепелок, там, да, вот это, во многом количестве, они вроде наелись. Вроде, казалось бы, должны успокоиться, но на этом тоже не успокоились. И если мы откроем 21 главу, 4 и 5 стих, значит, это книги чисел, 21 глава, я сейчас прошу прощения, ага. Вот, то, значит, и вот здесь написано в 4 стихе: «И стал малодушествовать народ на пути». Кстати говоря, вот это малодушествовать, это, по-моему, один раз встречается в Библии, ну, по, так сказать, как характеристика поступков. «И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Вот опять, вот пройдет время, и опять, вот как было в Египте хорошо, слушайте, все там было. Хорошо, где нас нету, да? Вот у этого народа точно так. И здесь, вообще говоря, когда мы говорим о мелочных расчетах, могут быть, ну, только не только чисто материальные такие пласты нашей жизни, да? Но это могут быть, знаете, вот мелочные расчеты, связанные с карьерой, со славой. Это вот с гордыней, да, гордыня, матерь всех грехов. Вот это тоже то, что приводит к измене самому главному, предначертанному Господом. Вообще, надо сказать, братья и сестры, что, ну вот, само это малодушие, что такое малодушие? Вот когда мы читаем в словаре, что это отсутствие стойкости, твердости духа и так далее, мужества, то это как бы проявление малодушия, но не корень его. А корень, наверное, в том, что вот у малодушного теряется цель, если она вообще таковая у него была, к которой надо идти. Или, может быть, знаете, не сама цель, ну, как вот мы живем, да, вот вроде все знаем, да, вот с Господом, да, получили спасение, ждет нас жизнь вечная. Вроде все знаем, да. Ну, вот в то же время, знаете, вот чтобы идти к этой цели вот так напрямую, вот чтобы у нас, ведь тут даже не отсутствие цели, а вот жажда достижения цели. Понимаете, вот что важно? Жажда достижения цели. Надо очень захотеть, надо очень верить в возможность достижения. И иначе нельзя. Иначе так или иначе вот будет это малодушие, отсутствие, страх и, как следствие, лукавства и так далее. Так было и с Израилем. Вот когда, помните же, прекрасно вы, вот они шли-шли, и Моисей вывел их на землю ханаанскую, и вот время, когда решать, заходить в эту землю, которую Господь даровал или нет. И они послали соглядатаев, 12 человек, они посмотрели, как хорошо, и все там замечательно. Но испугались. Из 12 только 2 остались верными, остались мужественными, остались убежденными. Остальные сказали: нет, не пойдем, уж очень там великие люди, сильные крепости. И это вот, и этот страх передался всему обществу. Этот страх передался всему обществу. И народ возроптал. И Вот мы значит, увидим, что и увидели там, что народ не пошел, стал роптать, а когда все-таки Халев и Иисус Навин увещевать стали народ, то есть сказали им, они побили их камнями. Ну, слава Богу, не побили. Вот, ну и результат 40 лет в пустыне. Вот мне кажется, что в нашей жизни иногда так бывает, что вот человек, вот, знаете, вот поступит со своей целью во имя каких-то мелочных расчетов, а потом вот все оставшиеся 40 лет будет вот ходить, как в пустыне вот народ израильский. Понимаете, да? Будет ходить, и все для него будет плохо. Все для него будет нехорошо. И так жизнь пройдет. Точно так же, как у этого народа. Вот вымерли, а следующее поколение пошло. Поэтому это не так, казалось бы, ну, подумаешь там, да, вот годочек, так сказать, другим займусь. Подумаешь там, годочек в церковь не похожу. Потому что не так все просто. Ну и вот эти страхи, которые охватывали народ израильский, и в нашем сердце так или иначе встречаются. Вот то, что характеризует это малодушие. Ну, скажем, вот говори Слово Божье, евангелизировать, да? У некоторых это хорошо получается, а некоторые говорят, вот, ну, как к соседу подойдешь? Вроде там живешь вместе, ну, как ты это... Он не знает, что я верующий, там, начну говорить, он там не так поймет. И какая-то робость, неуверенность, а может, хуже относиться ко мне будет. Начнешь на работе тоже, о чем мне говорит, а вдруг там начальник хуже ко мне станет относиться, или коллеги отвернутся там. Ну, это, понимаете, это тоже страхи. Это тоже страхи, которые, так сказать, вот основываются на мелочном. Мы стыдимся говорить, боимся. Хотя при этом знаем, прекрасно знаем, что Иисус говорил, кто меня постыдится, слов моих, то того и Сын Человеческий постыдится, когда придет слава. И тем не менее. Это наше малодушие, от которого надо избавляться. Но ведь здесь какая вещь? Здесь, вот, здесь не все так просто, да? Это ведь не так, что вот, знаете, как когда, особенно я молодым был, говорю, вот с понедельника начинаю новую жизнь. Но я не могу, и вы не можете сказать, все, с завтрашнего дня я перестаю быть малодушным. Понимаете, ведь это не так. Такого не будет. Потому что это состояние нашей души. Ведь, знаете, это то, что, чем она наполнена. Ну, то есть, вот если бы так было, я сказал, я она наполнилась Духом Святым, я стал таким вообще, это, благодать на меня сошла, и все. Ну, так не будет. Это ведь, знаете, вот как сосуд с водой, кран открыл, раз, и через минуту уже все полное. Вот если бы так... Я захотел, да, ничего не делая. И у меня раз, и все было хорошо. Я бы и не боялся, и мелочных расчетов бы у меня не было так. А все жил бы во славу Господа. Жил и радовался. Ну, на самом деле, это, конечно, большой труд. Потому что вообще малодушие – это очень меткое слово. Вот я как-то вот мы употребляем слова, я часто не задумываюсь там, а что они, ну, с чего они образованы, с каких слов? Ведь это на самом деле значит, что у тебя душа-то маленькая, такая какая-то сморщенная, скукоженная, такая, ну, такая малюсенькая. И оттого-то поступки твои неразумные, неприглядные, потому что вот душа такова. А душу надо вот взращивать, лелеять, заботиться, да? Ну, как вот о своем физическом здоровье заботиться, так и о душе. Чтобы она вот действительно выправлялась вот этой духовной гимнастикой. Вот духовная гимнастика, это, ну, это мы все прекрасно знаем, да, только не всегда это что? Это молитва, да, чтение слова, размышление, да. Да вот церковь наша, вот пример церкви нашей. Как мы относимся? Не ходить в церковь или ходить только через пень-колоду? Это самое, что ни на есть, малодушие. Потому что не ходим в церковь, значит, заменяем какими-то мелочными расчетами. И успокаиваем себя. Нет, вот эти мелочи, это действительно самое главное. Понимаете? Успокаиваем себя. И говорим, что так и надо. Так и надо жить. Потому что, если бы мыслили, как Александра Васильевна, каждый раз бы ходили. И то же самое и о служении, братья и сестры. Ведь не иметь служения, это тоже малодушие. Тоже малодушие. Потому что это значит, не очень-то и хотелось. Ну вот если бы кто-то предложил, и кто-то дал, ну кто-то настоял, чтобы я там на субботник пришел, в церковь пришел, да. Ну может быть, да. А так, ну... Я-то чего? Если бы сказали, я бы пришел. А так это... Если бы предложили. Ну, на самом деле, это забота каждого из нас. Подумайте об этом. Подумайте. Поразмышляйте. Поэтому вот альтернативы-то никакой нет. Потому что в противном случае, если мы отклоняемся от цели, ну, так и будем жить. В суете сует. Проживем. А когда настанет смертный час, ну и будем умирать тоже малодушно, в ужасе цепляясь за жизнь, вместо того, чтобы спокойно сказать: Господи, я готов, вот я, возьми меня, с полной уверенностью, что Он примет меня в свои объятия, в свои обители. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем бодрствовать и не дадим душе каждого из нас засохнуть. Вот, и пусть Господь нам в этом поможет. Ну, давайте встанем, помолимся. И здесь не будем малодушествовать.